Часть третья. Альянс. Совершенствование тактики. Глава 16. В садах виллы «Закат» было тихо и солнечно, в воздухе пахло свежескошенной травой. Со стороны теннисного корта доносились приглушенные удары мяча. Один раз я услышал громкое восторженное восклицание Мириам Банкрофт. Загорелые ноги мелькали под порхающей белой юбкой, мяч поднял облачко розоватой пыли в том месте, где буквально вонзился в землю на половине соперника. Сидящие на трибуне зрители встретили точный удар вежливыми жидкими хлопками. Я подошел к корту в сопровождении двух вооруженных до зубов телохранителей с непроницаемыми лицами. Как раз в этот момент у игроков был перерыв между геймами. Они сидели, широко расставив ноги и опустив головы. Услышав шорох щебня, Мириам Банкрофт посмотрела вперед сквозь спутанные пряди светлых волос и встретилась со мной взглядом. Она ничего не сказала, но ее рука крепче стиснула рукоятку ракетки, а лицо расплылось в улыбке. Соперник миссис Банкрофт, также поднявший взгляд, оказался стройным молодым мужчиной. В нем было что-то неуловимое, говорившее, что он в действительности так же молод, как и его оболочка. Лицо показалось смутно знакомым. Банкрофт сидел в среднем ряду парусиновых кресел, по правую руку — Оуму Прескотт, слева — незнакомые мне мужчина и женщина. Когда я подошел к Банкрофту, тот не встал и даже не взглянул в мою сторону. Он махнул рукой, указывая на место рядом с Прескотт.
«Присаживайтесь, Ковач, сейчас будет последний гейм».
Подавив желание ударом ноги вогнать ему зубы в горло, я фальшиво улыбнулся и плюхнулся в парусиновое кресло. Нагнувшись, Оуму Прескотт зашептала, прикрывая рот рукой.
«Сегодня полиция нанесла неожиданный визит мистеру Банкрофту. Как выясняется, вы действуете не так аккуратно, как мы ожидали».
«Я просто разогреваюсь», — пробормотал я в ответ.
Предварительно оговоренное время отдыха закончилось, Мириам Банкрофт и ее противник, сбросив с плеч полотенце, вернулись на корт. Устроившись поудобнее, я стал наблюдать за игрой, не отрывая взгляда от упругого женского тела, извивающегося и напрягающегося под белым хлопком. Я вспоминал, каким оно было, обнаженным, прижимающимся ко мне. Один раз перед своей подачей Мириам Банкрофт перехватила мой взгляд, и у нее на лице мелькнула мимолетная усмешка. Она до сих пор не получила ответа, и вот сейчас решила, что именно за этим я и пришел. Наконец матч закончился серией долго разыгрываемых подач, исход которых, тем не менее, не вызывал сомнений. Мириам Банкрофт, сияя, покинула корт. Я направился к ней, чтобы поздравить с победой. Она разговаривала с мужчиной и женщиной, которых я не знал, но при моем приближении повернулась, приглашая присоединиться.
«Добрый день, мистер Ковач». Ее глаза чуть приоткрылись. «Вы получили удовольствие от игры?»
«Огромное», — честно признался я. «Вы были просто беспощадны».
Склонив голову на бок, Мириам Банкрофт стала вытирать полотенцем мокрые от пота волосы.
«Это бывает только при необходимости», — сказала она. «Разумеется, вы не знакомы с Налан и Джозефом. Налан, Джозеф, представляю вам Такеси Ковача, чрезвычайного посланника, нанятого Лоренсом расследовать его убийство. Мистер Ковач прибыл к нам из другого мира. Мистер Ковач, познакомьтесь с Налан Эртекин, судьей Верховного суда ООН, и Джозефом Фири из Комиссии по правам человека».
«Очень рад». Я быстро поклонился обоим. «Насколько могу предположить, вы здесь для того, чтобы обсудить резолюцию номер 653?»
Чиновники переглянулись, и Фири кивнул.
«Вижу, вы прекрасно информированы», — мрачно заметил он. «Мне приходилось многое слышать о корпусе чрезвычайных посланников. И все же я не могу скрыть восхищение. Сколько времени вы провели на Земле?»
«Около недели».
Я приврал, надеясь ослабить паранойю, которая всегда разыгрывается у чиновников, как только речь заходит о чрезвычайных посланниках.
«Хм, около недели. Действительно впечатляет».
Фири был коренастым чернокожим мужчиной лет 50, с сидеющими волосами и осторожными карими глазами. Подобно Деннису Найману, он носил наружные линзы корректировки зрения. Но если у Наймана стальная оправа придавала выразительности его неказистому лицу, то Фери носил очки, чтобы не привлекать к себе внимания. Линзы, заключенные в массивную оправу, делали из него рассеянного священнослужителя. Однако от глаз, прячущихся за линзами, ничто не могло укрыться.
«И каковы же успехи в расследовании?»
Это уже спросил Эртекин, красивая арабка лет на 20 моложе Фири, следовательно, носящая как минимум вторую оболочку. Я улыбнулся.
«Определить понятие «успех» очень трудно, Ваша честь. Куэлл сказала, ко мне приходят с донесениями об успехах, но я вижу лишь перемены и обожженные трупы».
«А, значит, вы с планеты Харлан», — вежливо заметил Эртекин. «И вы считаете себя куэлистом, мистер Ковач?»
Я позволил улыбке превратиться в усмешку.
«Изредка. На мой взгляд, в этом что-то есть».
«Надо признать, мистер Ковач взялся за дело очень рьяно», — поспешно вмешалась Мириам Банкрофт. «Полагаю, им с Лоренсом нужно многое обсудить. Наверное, нам лучше не мешать». «Да, разумеется», — Эртекин склонила голову. «Надеюсь, у нас еще будет возможность побеседовать друг с другом».
Троица отправилась утешать соперника Мириам, подавленно убирающего в сумку ракетку и полотенце. Несмотря на дипломатические ухищрения миссис Банкрофт, Налан Эртекин, похоже, не торопилась спасаться бегством. Я проникся к ней восхищением. Признаться сотруднику ООН, и более того, высокопоставленному чиновнику протектората, в том, что ты куэллист, это приблизительно то же самое, что сознаться в ритуальном убийстве на вегетарианском обеде. От того, кто это выслушивает, требуется недюжинная выдержка. Обернувшись, я увидел Оуму Прескотт.
«Не желаете пройти в дом?» — мрачно сказала она, махнув рукой в сторону особняка.
Банкрофт уже был у дверей. Мы направились следом за ним, как мне показалось, чересчур быстрым шагом.
«Один вопрос», — запыхавшись, произнес я. «А кто этот мальчишка? Тот, которого распяла миссис Банкрофт?»
Прескотт молча взглянул на меня.
«Это что, большая тайна?»
«Нет, это совсем не тайна, мистер Ковач. Небольшая, никакая бы то ни было вообще. Просто, как мне кажется, вы могли бы найти себе более полезное занятие, чем изучение гостей мистера Банкрофта. Но раз уж вам так хочется знать, вторым игроком был Марко Кавахара».
«Вот как! Точно!»
Помимо воли я заговорил оборотами Фири. «Этот человек умеет производить впечатление на окружающих.
Значит, вот почему мне знакомо его лицо. Он пошел в мать, да?»
«Если честно, понятия не имею», — рассеянно ответила Прескотт. «Я никогда не встречалась с миссис Кавахарой».
«Вам повезло».
Банкрофт ждал нас в оранжерее с экзотическими растениями, которая прилепилась к тому крылу особняка, что выходит на море. За стеклянными стенами буйствовало царство непривычных цветов и форм, в котором я отыскал молодое зеркальное дерево и несколько побегов мученического сорняка. Банкрофт как раз стоял перед одним из побегов, тщательно посыпая его белым металлическим порошком. Про мученический сорняк мне известно только то, что он используется в охранных системах, поэтому я не мог даже предположить, что это за порошок. При нашем появлении Банкрофт повернулся к двери.
«Будьте добры, говорите тихо».
Его голос среди этой звукопоглощающей обстановки прозвучал неестественно безжизненно.
«Во взрослом состоянии мученический сорняк очень чувствителен к любому раздражению. Насколько я понимаю, мистер Ковач, вам известно это растение».
«Да», — я бросил взгляд на пучки листьев, отдаленно напоминающих человеческую ладонь с ярко-алыми прожилками, благодаря которым сорняк и получил название.
«А вы уверены, что это взрослое растение?»